Глава 7. Без 15:07 Милослава подошла к школе. Без 5:07 все уже сидели в машине и ждали Ватрушкина. В 7:05 снова пытались ему звонить и ругали его несобранность, а в 7:15 у Матвея закончилось терпение. «Да где его носит? Неужели нельзя один раз прийти вовремя? Знает же, что мы ждем!»
«Он ведь в школе был?» — спросил Олег Денисович.
«Был», — подтвердила Милослава. «Мы с ним расстались после 6-го урока. Я ему еще про фонарь напомнила. Он не мог забыть. Может, что-то случилось?»
«Ну, естественно, случилось!» — негодовал Матвей. «Я даже не сомневаюсь. Не могло не случиться, потому что мы его ждем и потому что он нам нужен!»
«Кто-нибудь знает, где он живет?» Олег Денисович повернул ключ зажигания. «Матвей, ты, кажется, был у него?»
«Да, я знаю адрес. Поехали».
Олег Денисович притормозил у Вениной многоэтажки, и Матвей проскользнул в подъезд. Номер квартиры он не помнил, и поэтому не мог позвонить в домофон. Но из подъезда как раз выходила женщина с мелкой собачкой под мышкой. Матвей поднялся на лифте на 13 этаж, отметив про себя, что запомнил цифру только благодаря ее символичности. А уж на площадке найти квартиру оказалось совсем несложно. Матвей нажал квадратную клавишу звонка, но не услышал сигнала. Нажал еще раз, еще и еще. Тишина. Звонок не подавал признаков жизни.
«Ну, понятно. Это же квартира Ватрушкина», — проворчал Матвей. «Вот если бы все работало, было бы удивительно».
Он забарабанил в дверь кулаком, стараясь стучать как можно громче.
«Кто там?» — раздался из-за двери голос Вени. «Ватрушкин!» — вскричал Матвей. «Ты почему еще дома? Ты время видел? Открывай давай, побежали!»
«Я не могу», — жалобно прозвучало в ответ.
«Чего не можешь?»
«Дверь открыть не могу».
«Почему?»
«Замок заело».
«Как?»
«Не знаю как. Я уже хотел выходить, торопился и крутанул как-то неловко. А теперь он никуда не поворачивается».
«Блин, Ватрушкин, ну почему у тебя все наперекосяк?»
Матвей заходил по лестничной площадке взад-вперед.
«Что теперь делать?»
«Лану ждать», — потерянно сказал Ватрушкин. «Она через час придет».
«Позвони ей, пусть придет пораньше».
«Я телефон утопил в аквариуме. Хотел фишку покормить, торопился очень».
«Еще и телефон!» — застонал Матвей. «Ватрушкин, так не бывает, чтобы все сразу в одну кучу!»
«Бывает», — вздохнул Веня. «Матвей, ты это... Не надо меня ждать. Выезжайте, а то все метеоры пропустите».
Матвей замер перед дверью. Как ехать без Ватрушкина? Он первый догадался про вероятности. Он постоянно подсказывал, в каком направлении двигаться. Он так здорово мог объяснить непонятные вещи. Ватрушкин практически руководил всем этим безумным проектом. И вот когда остались считанные часы, а может быть даже минуты, он вдруг сходит с дистанции.
«Ватрушкин», — растерянно сказал Матвей, — «как без тебя? А если что-то пойдет не так?»
«Все будет в порядке», — ответил тот.
«Когда увидишь в небе звездопад, лезь в трубу и не оглядывайся. Главное — все сделать быстро, пока падают метеоры».
«А если не сработает, и я не перемещусь?»
«Снова жди метеоры и снова лезь. Географ же сказал, будет несколько вспышек. Ну, а если... Нет, так не должно быть, но... Если вдруг совсем не получится, возвращайся. Будем дальше думать, что делать».
«Ладно. Ну, я пошел», —
помолчав, проговорил Матвей.
«Да. Иди»,
— раздалось из-за двери.
«Пока.
Пока».
Матвей с тяжелым сердцем подошел к лифту и нажал кнопку. Она загорелась красным светом, откуда-то снизу раздался гул заработавшего механизма. Через несколько секунд двери раскрылись. Матвей сделал шаг в кабину и вдруг метнулся обратно к квартире Вени и негромко позвал:
«Ватрушкин!»
Тот отозвался сразу, будто продолжал стоять возле двери.
«А, я это...» — Матвей запнулся. «Я сказать хотел, если бы не ты... Я бы навсегда здесь застрял. В общем, спасибо тебе».
И, не слушая ответа, вбежал в лифт, двери которого уже начали закрываться.
«Ты куда пропал?»
— возмущенно завопила Милослава, когда Матвей запрыгнул на переднее сиденье машины и коротко скомандовал «Поехали».
Времени совсем не остается, туда добираться почти час.
Успеем, сказал Олег Денисович и вырулил со двора. В ту сторону сейчас пробок нет.
Где Ватрушкин? Где фонарь?
Допытывалась Милослава. Ватрушкин дома, фонарь, видимо, там же, ответил Матвей, откидываясь на спинку.
Что с ним?
С фонарем?
С Ватрушкиным?
С ними обоими все в порядке. А вот с дверью проблема, она не открывается. Ватрушкин сломал замок и не может выйти.
«Как же мы без фонаря?»
«В машине есть», — подал голос Олег Денисович. «Вон, возьми в бардачке». Матвей достал фонарик и включил его. Конечно, он оказался не таким мощным, как обещанный Ватрушкиным, но это было лучше, чем ничего. Уже достаточно света, чтобы не переломать ноги на стройке.
«Слушай, я же тебе забыла сказать!» — воскликнула Милослава.
Матвей обернулся к ней. «Что?»
«Сейчас перед выходом встретила в подъезде Ивана Николаевича. Он просил передать тебе, что ты им очень помог».
«Да ничего я не помог», — отмахнулся Матвей. «Там все сложно, короче».
«Помог, помог! Их поймали!»
— радостно сообщила Милослава.
«Поймали? Правда?»
«Ну, не всех. Пока только одного. Не того, которого ты по фото опознал, а другого. У него фамилия Пушкин».
«Угу. Только не фамилия, а кличка».
«Да нет, это его фамилия настоящая оказалась. Он правда Пушкин, по паспорту. Он уже и про остальных рассказал. Иван Николаевич говорит, что теперь всех возьмут».
«Погоди, я ничего не понял. А как же они его узнали, этого Пушкина? Я же им только грека показал».
«Гопники на спортсмена нарвались, в каком-то дворе на него напали», — принялась рассказывать Милослава. «Он запросто раскидал их всех своими приемами, а одного скрутил, вот этого самого Пушкина, и в ближайшее отделение полиции приволок. А Иван Николаевич еще утром фото твоего грека всем разослал, чтобы при любом ограблении пострадавшим показывать. Ну вот так и опознали».
«Получается, теперь у них есть свидетель и есть причина всех арестовать?» — обрадовался Матвей. «А нож? Нож нашли?»
«Про нож не знаю. Иван Николаевич не сказал. Просил только спасибо тебе передать. Без тебя они эти два случая с Гошкой и со спортсменом не связали бы вместе».
«Как интересно вы живете, друзья добровольские», — подал голос Олег Денисович. «Схватки, погони, не жизнь, а сплошное кино».
«А то», — невесело отозвался Матвей, — «мы такие».
Минут 40 спустя машина пролетела мимо киоска со знакомым светящимся названием «Газинчик Дукты и Питки».
«Вон, туда, туда!» — закричал Матвей, размахивая руками. «Разворачивайтесь, проехали уже!»
«А, так нам нужен 35-й километр? Что ж ты сразу не сказал?» Олег Денисович затормозил на обочине и сдал назад.
«Да откуда же я знаю, какой это километр? Я только так, по приметам ориентируюсь», — объяснил Матвей. «Нам вон тот киоск нужен. Машину надо здесь оставлять. До стройки дороги нет».
«Для кого киоск-то? Для заблудившихся странников?»
— спросила Милослава, выходя из машины и оглядываясь по сторонам.
«И остановка непонятно зачем, как теремок в чистом поле. Кто здесь выходит?»
«Дачники. На той стороне дачный массив. Его днем видно», — показал Олег Денисович. «Левее — дорога в коттеджный поселок Дубрава. До него минут 7-10 езды. А вот светофор и переход на ту сторону шоссе, так что все нормально. Жизнь здесь есть».
«А вы знаете эти места?» — удивилась Милослава. «Вы здесь бывали?»
«Я часто здесь бываю. Работаю в Дубраве».
«Сюда вам!» —
подколол его Матвей, сообразив, о какой именно работе говорит учитель. «И с удавом, и с обезьянами, и с экзотическими бабочками», — усмехнулся тот, «и даже с большим духовым оркестром. Вы не представляете, что заказывают люди на свои торжества, чтобы удивить гостей. Кстати, я завтра именно здесь и работаю, на банкете».
«А, юбилей у Гематогеновича», — понимающе кивнул Матвей.
«У него», — усмехнулся учитель.
«Время уже 8, — напомнила Милослава. «Надо идти».
Олег Денисович включил фонарик и пошел вперед.
«Сомневаюсь, что мы вообще что-то увидим сквозь эти тучи», — проговорил Матвей, поднимая глаза к небу. «Смотрите, ни одной звезды! Если сейчас для полного счастья еще и дождь пойдет, тогда я точно никуда не попаду, стану бездомным, буду питаться на помойках!»
«Мы этого не допустим!» —
с улыбкой успокоила его Милослава.
«С нами будешь жить!»
«А маме ты что скажешь?» — ехидно поинтересовался Матвей. «Что я ее сын, которого она случайно забыла в роддоме?
Вот «Кажется, пришли», — объявил Олег Денисович несколько минут спустя, шаря лучом света по развалинам.
«Этот дом, хотя его и домом-то назвать сложно, 2,5 стены, его, наверное, скоро совсем снесут».
Милослава показала на чернеющий вдалеке силуэт подъемного крана.
«Как только сюда доберутся?»
«Может, и не доберутся», — сказал Матвей.
«Мы тут с Ватрушкиным днем были, ни одного рабочего не видели. Это какая-то замороженная стройка».
Про эту стройку на 35-м километре загородного шоссе в новостях уже полгода говорят. Обещают к весне возобновить. «Так что у тебя еще полно времени, чтобы в нашу реальность вернуться, пока труба на месте», — пошутил Олег Денисович. «Если вдруг ты по нам соскучишься».
Матвей хотел возмутиться и заявить, что он вовсе не собирается возвращаться и вообще постарается все забыть, как страшный сон, но осекся. Он вдруг со всей ясностью и обреченностью осознал, что больше не увидит Милославу. Олег Денисович, Ватрушкин, Иван Николаевич, одноклассники — все они есть в его вероятности. И в любом случае Матвей с ними встретится завтра, ну или на днях. А Милославы больше не будет. Никогда и нигде. Она продолжит жить в своей вероятности, параллельно с ним, но он не сможет посидеть с ней рядом, поговорить, посмеяться. Ей нельзя будет ни позвонить, ни отправить смс-ку. Она останется только в его памяти, а со временем ее образ сотрется и оттуда. Эх, почему он не догадался стащить из альбома ее фотографию?
Тем временем Олег Денисович и Милослава разглядели возле дома трубу. Стоя на развалинах крылечка, они рассматривали заросший бурьяном вход, подсвечивая его фонариком.
«Матвей!» — позвал учитель. «Думаю, тебе лучше находиться прямо здесь, рядом, а мы будем следить за небом».
Матвей, осторожно ступая по обломкам кирпича и битому стеклу, подошел к ним.
«Может, сразу в трубу залезть?» — предложила Милослава. «И там ждать?»
«Нет уж, я лучше здесь», — сказал Матвей. «Неизвестно, сколько в этой мусорной куче просидеть придется».
Олег Денисович выключил фонарик, чтобы глаза привыкли к темноте, и электрический свет не мешал наблюдать за небом.
«Я же как лучше хочу, как быстрей», — обиделась Милослава. «Пока падает звезда, ты не успеешь проползти через всю трубу».
«Помнится, Тим Тимыч нам обещал целый звездопад».
«Ну, ты же сам видишь, какое сегодня небо. Тут одной падающей звезды дождаться, и то за счастье».
«Вон!» — воскликнул вдруг Олег Денисович. «Звезда упала!»
«Где?»
Матвей и Милослава разом задрали головы.
«Вон там была вспышка», — показал учитель
в просвет между облаками, где на темном небе светилось несколько ярких точек.
«Вон, вон, вон!» — завопила Милослава. «Еще две!»
«Круто!» — сказал Матвей. «И быстро! Я даже желания не успел загадать!»
«Как увидишь, еще сразу кричи! Хочу домой!» — засмеялась Милослава. «Потому что проползти за это время ты точно не успеешь, а так хоть желание сбудется!»
«Смешно! Обхохочешься!» — огрызнулся Матвей.
«Матвей, и в самом деле будь-ка поближе к этой своей точке перемещения», — сказал Олег Денисович. «Давай сейчас попрощаемся».
«Зачем прощаться, если я, может, еще здесь останусь?» — проворчал Матвей.
«Поздороваться снова можно», — ответила Милослава. «А вот попрощаться второй возможности не будет».
«Ладно, тогда всем пока», — буркнул Матвей. «Я пошел».
«И все?» — возмутилась Милослава. — Кто ж так прощается?
— А что еще? Целоваться с вами, что ли?
Он старался говорить равнодушно и даже насмешливо, но на душе у него скребли кошки. Что с ним такое? Он ведь возвращается домой. Его ждет привычный и понятный мир. Именно там его место. И эти люди, которые стоят сейчас перед ним, кто они ему? Практически никто. Он ничего о них не знал, прекрасно жил без них. Он мог совсем их не встретить. Почему же так тяжело, что надо сейчас их покинуть?
«Ну, в принципе, целоваться не обязательно», — сказал Олег Денисович и протянул Матвею руку, которую тот с готовностью пожал, отметив про себя, что они обмениваются рукопожатиями уже дважды за неделю.
А с классным из прежней вероятности такого не произошло ни разу за целых 2 года.
«Жаль, Олег Денисович, что вас нельзя взять с собой», — с усмешкой проговорил Матвей, стараясь не выдать своих чувств. «А того другого сюда отправить».
«Для чего такая рокировка?»
«Ну, только-только отношения наладились у нас, а там, в той вероятности, мы с вами, мягко говоря, не лучшие друзья».
«Вероятность ни при чем. Все просто. Если тебя что-то не устраивает, ты берешь и меняешь это. Когда есть желание, никакие трудности не остановят. Так что все в твоих руках», — серьезно сказал учитель и протянул Матвею фонарик. «Возьмешь с собой. Тебе пригодится, когда будешь в темноте обратно к остановке топать».
«А как же вы? Без фонаря?»
«Ничего, доберемся как-нибудь. Все-таки у нас 4 глаза на двоих».
«Опять звезда и опять одна», — заметила Милослава, не отрывая взгляда от неба. «Где обещанный звездопад? Что-то никак эти ваши дракониды не раскочегарятся».
Матвей хмыкнул. «Папина словечко. У него вечно все раскочегаривается. И костер, и лампочка в светильнике, и даже музыка из автомагнитолы». Милослава поняла, на что он так отреагировал, и вздохнула.
«Везет тебе. Ты завтра увидишь папу».
«Не завтра. Через неделю он в командировке», — напомнил Матвей.
«А мне и через неделю не светит».
«Так пойдем со мной».
«Что?»
«Пойдем со мной, в мою вероятность».
«Ты с ума сошел? Это невозможно».
«Почему невозможно? Если у меня получилось переместиться, ты тоже сможешь и тоже увидишь папу».
«Матвей, ты нормальный или нет?» — возмутилась Милослава. «Мы до сих пор не знаем, как эта штука работает и работает ли вообще. Может быть, дело не в метеоритах, а в чем-то другом? А если со мной что-то случится? А если эта твоя пространственная дыра закроется, и я не смогу вернуться? Я с мамой так никогда не поступлю. И какого папу я там увижу? Того, который меня даже не знает? Нет уж, мне нужен мой, и я буду его ждать здесь, в моем мире».
«Кажется, начинается», — сказал Олег Денисович. «Три звезды упали подряд. А вон еще». В черном пространстве между темно-серыми облаками вспыхивали и тут же гасли короткие линии, похожие на стрелы, будто кто-то чиркал по небу тонким светящимся маркером.
«Круто!» — выдохнул Матвей. «Никогда такого не видел».
«Ага, красиво!» —
завороженно проговорила Милослава и вдруг, опомнившись, воскликнула.
«Иди! Чего ты стоишь?»
Матвей медлил, словно его держала какая-то посторонняя сила. Он никак не мог сделать шаг вниз, в бурьян, и исчезнуть из этого мира. Навсегда.
«Мы больше не увидимся», — вырвалось у него. «Не хочу уходить», — пульсировало в висках. «Не хочу, не хочу, не хочу».
Милослава подошла почти вплотную, и Матвей видел ее глаза в темноте.
«Но мы же будем помнить друг о друге», — торопливо заговорила она. «Мы с тобой связаны очень крепко, правда? У нас общая мама, у нас будет общая сестра Ксюша. И, папа, мы всегда будем знать, что есть ты и есть я, что мы вместе».
«Не вместе, не вместе», — ныло в груди. «И больше никогда не будем».
«Матвей», — предостерегающе произнес Олег Денисович. Край неба каждые несколько секунд озарялся яркими вспышками. Милослава быстро обняла Матвея и легонько оттолкнула от себя.
«Все, иди, да скорее же!»
Матвей, подчиняясь неожиданному порыву, выхватил из кармана свой телефон и сунул ей в руку.
«Возьми!»
И спрыгнул с крыльца.
«Ты что?» — закричала она вслед. «Зачем? Он же очень дорогой!»
«Это от папы!» —
бросил Матвей через плечо, поспешно продираясь сквозь бурьян к краю трубы. «Подарок тебе!» «Пусть хоть у нее останется что-то на память о нем и о папе».
«А что я маме скажу?»
Ее растерянный голос настиг его уже в трубе.
«Придумай что-нибудь!» — крикнул он в ответ,
не сбавляя темпа и шустро работая коленями и локтями.
«Спасибо, Матвей! Пока!»
«Матвей, удачи!»
Голоса вдруг резко и одновременно стихли, как будто их выключили. А может быть, сюда, в середину трубы, просто плохо долетал звук снаружи.